Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
При подготовке этой серии проповедей о свойствах личности Святого Духа и его служении я размышлял о том, каким серьезным последствиям приводит неугодное Богу поклонение. В связи с этим в моей памяти все время возникал эпизод о поклонении золотому тельцу, который вылил народ израильский, пока Моисей общался с Богом на горе Синай, описанный в 32 главе книги «Исход». Бог ставит Моисея в известность о том, что происходило в стане во время его отсутствия. Бог сказал: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». В ответ на упрек Моисея звучит очень интересный ответ народа: «Ну, мы просто бросили золото в огонь, и смотри, что вышло». Это было настоящее искажение сущности Бога. И более того, это было искажение Божьей работы, потому что народ впал в идолопоклонство и безнравственность, устраивая пляски вокруг золотого тельца. Господь, выражая свое недовольство Израилем, через Моисея руками левитов казнил часть народа. В тот день пало из народа около 3000 человек. И Бог пообещал, что от этого погибнут и многие другие. Приведенный эпизод говорит о том, что нельзя сотворить себе Бога по своему образу, в соответствии со своими требованиями. В каком-то смысле именно это и происходит уже много лет в так называемом харизматическом движении. Его последователи серьезно извратили понятие о суверенной, абсолютной власти Бога Отца, исказили атрибуты личности Иисуса Христа, лишив его великой славы, которой он достоин. Но что самое ужасное, они решили сделать из Святого Духа своего рода золотого тельца. Святого Духа в харизматическом движении просто невозможно узнать, если сравнить его с библейским учением о третьей личности Троицы. Если сказать по аналогии с ответом народа Моисею, так само получилось. Они просто бросили себя в огонь человеческих переживаний, и вышел вот такой Святой Дух. За последние 50 лет ни одно движение не наносило большего ущерба делу Евангелия, делу Божьего Царства, делу библейской истины, чем харизматическое движение. И этот ущерб имеет далеко идущие последствия. Прежде всего, это движение известно своим извращенным восприятием Бога, который не имеет власти, извращенным восприятием Евангелия, потому что они придерживаются арминианского взгляда, согласно которому человек может вытащить сам себя за волосы, и искаженным восприятием Святого Духа. Причем это движение требует, чтобы евангельское движение в целом закрыло глаза на эти искажения и сказало: «Ну ничего, давай устраивайся поудобнее, рядом с нами, мы все едины во Христе». Они требуют принятия в евангельское русло, и когда харизматическое движение будет признано, в тот город неизбежно войдет троянский конь. А впоследствии из этого троянского коня выйдут легионы воинов, которые оставят после себя горы трупов. В таком случае церковь подвергнется тысячам нападок с самых разных сторон, и способность церкви различать добро и зло притупится, а воля к выявлению заблуждений будет сведена на нет. В результате этого церковь станет пристанищем всякого рода заблуждений и гаванью для самопровозглашенных пропагандистов. В церкви теперь приемлема дикая, эмоционально возбуждающая музыка, которую называют поклонением, но которая в действительности крайне далека от истинного поклонения. Это серьезным образом исказило библейское учение о молитве. Оно исказило понятие веры, сделав веру некой творческой силой, с помощью которой можно одним лишь словом вызвать к существованию все, что угодно. Это открыло путь для всякого небиблейского учения, которое насаждается, чтобы добиться популярности, но в то же время осуждает тех, кто выступает за библейскую целостность. В былые времена харизматическое движение сразу бы назвали ересью. Сейчас же именно харизматическое движение устанавливает правила того, что считать нормой. Их лжеучения занимают львиную долю в эфире в средствах массовой информации. При этом они претендуют на то, что именно они есть самая чистая, самая мощная и самая истинная форма христианства. И оно стало собирать огромные толпы людей, чтобы создать впечатление, что Бог их благословляет. А все, кто им противостоит, представляют опасность, потому что они хулят Святого Духа. Они, как я уже говорил, делают то же самое, что и фарисеи, только в зеркальном отражении. Те приписывали работу Святого Духа сатане, эти же приписывают действия сатаны Святому Духу. Ни одна другая группа не наносила большего вреда имиджу Святого Духа, чем это движение, во всяком случае в публичном пространстве. Я здесь для того, чтобы защитить Святого Духа, и хотя Святой Дух сам вполне в силах за себя постоять, но суд над ними неминуемо грядет, и сейчас нам остается лишь ждать. Их нескончаемые извращения, чудеса, которые совершены якобы Святым Духом, люди, которые видят сквозь предметы и события, пророчества, которые якобы от Святого Духа, полеты на небеса, божественные откровения, излагаемые в самых разных формах, присутствуют не только внутри самого харизматического движения, но и бьет фонтаном далеко за его пределы. И это серьезная угроза для Святого Духа. Прежде чем обратиться к 8 главе послания к римлянам, послушайте 29 стих 10 главы Евреям, в которой есть очень важная фраза. «То сколь тягчайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Многие, прочитав это место, удивляются тому, что, исходя из этого текста, в аду будет наказание различной степени тяжести. И это действительно так. Автор послания был уверен в том, что после того, как Иисус принес и дал им новое знание о Боге, кара за грехи их будет намного страшнее. Самое тяжкое наказание получат те, кто попирал ногами Сына Божьего и не почитал за святыню кровь завета. Иными словами, тот, кто попирает жертву Христа, тот, кто оскверняет ее, тот получит самые страшные муки в аду. Если человек, живущий где-то в далеких уголках земли, никогда не слышал о Христе, он погибнет и попадет в ад, потому что без Христа все попадут в ад. То степень этого наказания будет более легкой по сравнению со степенью наказания тому, кто слышал Евангелие, знал Евангелие, понимал его, но при этом его отверг. Обратите внимание на конец 29 стиха. «И Духа благодати оскорбляет. Тот, кто оскорбляет Святого Духа, получит столь же тяжкий приговор». В этом стихе становится очевидным, что отвержение Христа и его жертвы – это оскорбление Духа Святого. Как я уже цитировал неделю назад из послания к евреям, Христос принес себя в жертву Духом Святым. Дух на протяжении всей его жизни давал ему силу говорить и делать, и укреплять его в принятии смерти на кресте. И после креста Дух указывает на Христа, указывает на его смерть, на его воскресение, указывает на него как единственного Спасителя. Именно об этом и говорил Иисус. «Он укажет вам на меня, он укажет вам на путь ко мне, он напомнит вам слова мои, он прославит меня». Поэтому тот, кто отвергает Христа, оскорбляет Святого Духа. И это ставит нас перед серьезным вопросом. Что значит оскорбить Духа благодати? Не забывайте, что он назван здесь Духом благодати. Сама идея этого стиха заключается в том, что он желает дать нам в подарок некую благодать. А вы оскорбляете Духа благодати. Здесь употреблено очень интересное греческое слово, которое означает дерзость и высокомерие, то есть действовать враждебно. Еще оно переводится как «вызывать возмущение», то есть любой, кто отвергает Христа и Евангелие, допускает дерзкое, вопиющее и наглое оскорбление Святого Духа. Неудивительно, что для такого человека уготовлены самые мучительные страдания в аду. Итак, всем, кто оскорбляет Святого Духа, уготовано тягчайшее осуждение. В то время как Святому Духу следует поклоняться, почитать, превозносить, восхвалять и благодарить, на него все время происходят нападки. Я думаю, что настало время исправить наше восприятие того, что делает Святой Дух. Люди, которым Он служит, должны любить и почитать Его. Он дает нам жизнь, пребывает внутри нас, освещает нас, указывает нам дорогу, наделяет нас силой и способностями. Он запечатлел нас для вечной славы и своей силой воскресит нас из мертвых. Давайте откроем 8 главу к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Истинные христиане навсегда освобождены от осуждения. Эта глава начинается с истины о том, что для верующего нет больше никакого осуждения. В 34 стихе звучит финальный вопрос. Кто осуждает? Кто может угрожать нашей безопасности? кто отлучит нас от любви Божией. И дальше апостол показывает, что это невозможно. Ничто не может отделить нас от Христовой любви. Итак, вся глава — это утверждение о том, что верующий больше не находится под осуждением. Заместительная жертва Христа, совершенная им для прощения грехов и искупления многих, взятая Сыном на Себя по воле Бога Отца, осуществилась через действие Святого Духа. Весь план был задуман Отцом, исполнен Сыном и приведен в действие Святым Духом. «Я стал тем, кто я есть сегодня во Христе благодаря тому, что Бог Отец избрал меня. Христос умер за меня. Но я остаюсь тем, кто я есть сегодня во Христе благодаря тому, что Святой Дух возродил меня заново, и в этом величие служения всей Троицы». Из 8 главы мы узнаем следующее. Во-первых, Святой Дух освобождает нас от греха и его главного последствия – смерти. Во-вторых, Святой Дух, изменяя нашу природу, дает нам силы исполнить закон. В-третьих, однажды Святой Дух вознесет нас к вечной славе. В то же время Святой Дух дает нам силу для победы над грехом. Он поддерживает наше усыновление, гарантирует нашу вечную славу и помогает нашим молитвам. Вот почему благодаря работе Святого Духа мы в конечном итоге получаем статус неосужденных. Знаете, странная ирония в том, что люди, которые отрицают работу Святого Духа, не верят в то, что возрождение – это действие Бога. Они считают, что в человеке есть достаточное количество превентивной благодати. То есть Бог избирает своих людей на основе их случайного выбора. Поэтому спасение заключается не в действии Святого Духа, а в том, что благодать предполагается в индивидуальном масштабе. Это арминианское богословие. Кроме того, они указывают на потенциальную потерю спасения, никакой гарантии славы. То есть такая истина о спасении становится условной. Пока вы выполняете условия, вы остаетесь в этом состоянии. Но как только вы перестаете выполнять условия, вы будете осуждены. Таким образом, люди, которые отстаивают неправильные представления о Святом Духе, искажают доктрину о нем. Святой Дух освобождает нас от греха и смерти, дарует нам вечную жизнь, изменяя нашу природу, дает нам силу исполнить закон и однажды вознесет нас в вечность. В то же время Он наделяет нас силу для победоносной жизни, подтверждая наше усыновление как незыблемое, гарантируя нашу вечную славу и в то же время являясь гарантом безопасности этой славы. Он ходатайствует за нас, чтобы наши просьбы всегда соответствовали воле Божией, и как результат всего этого обеспечивает наше вечное спасение. Если вы хотите познать истинного Святого Духа, а не золотого тельца, то изучайте эту главу. В прошлый раз при изучении стиха 2 и 3 мы говорили о факте того, что Святой Дух освободил нас от греха и смерти, даруя нам жизнь. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Святой Дух в этом стихе назван Духом жизни. Слово «закон» в данном случае употреблено в смысле морального или юридического кодекса правил. Поэтому этот стих лучше прочитать так. «Ибо действие Духа жизни или сила Духа жизни во Христе Иисусе освободило вас от силы греха и смерти, которая приводит к духовной смерти и в конечном счете к вечной смерти». Вы были взяты из сферы действия греха и получили жизнь от Духа жизни. Как мы видим из третьего стиха, закон этого сделать не мог. Он был бессилен спасти людей от греха, потому что был ослаблен плотью. Греховное разложение плоти сделало закон бессильным спасти людей. Поэтому то, что для падшего человека не способен был сделать закон, сделал сам Бог. Закон может осудить грешника, но только Бог может осудить и уничтожить грех. И Он сделал это, послав Своего Сына в этот мир. Христос пришел в подобие греховной плоти, и хотя Сам Он не был грешен, став жертвой за грех ради нас, Он стал нашим замещением, исполнив нашу роль. И поскольку Христос взял на Себя наказание за все грехи уверовавших в Него людей, Божья справедливость была удовлетворена, и вследствие этого Дух дарует им жизнь. Это великолепное учение о заместительном искуплении, о вмененной праведности, дарованной нам на основании подвига Иисуса Христа. Итак, смертью Христа Бог сделал то, чего не мог сделать закон. Римлянам 3. «Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть. Но Бог сделал то, чего не мог сделать закон. Закон осуждает грешника. Он уничтожает грешника, а Бог во Христе уничтожает власть греха. И все это действие Святого Духа. вы перешли от духовной смерти в духовную жизнь, и все это совершил Святой Дух по воле Бога Отца, который так решил через подвиг Христа и практическое действие Святого Духа. Вы — плод действия Духа. И это первое. Второй аспект — это то, что Святой Дух дает нам силы исполнить Божий закон, благодаря тому, что Он дает нам новую природу. Благодаря Святому Духу вы родились свыше, возродились. Это все стало возможным благодаря жертве Христа. В связи с тем, что долг уплачен, грех осужден, и мы уже никогда, ни при каких обстоятельствах, не подвергнемся божественному осуждению. Произошла поразительная перемена. Вам была вменена праведность. Но вместе с этим происходит еще один момент, который я бы назвал «передаваемая праведность». Посмотрите на 4 стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Здесь ключевое слово «в нас». В своей смерти на кресте Христос исполнил требование закона, которое гласит, что возмездие за грех — смерть. Он взял на себя наш грех, умер вместо нас, заплатил цену, принял наше наказание. Спасение — это не просто юридическое заключение, не просто Божие определение, это не просто изменение категории. Здесь речь идет о реальности, о практической жизни. Несколько лет назад я опубликовал серию статей об освобождении, о том, как мы в буквальном смысле преображаемся. Праведность от закона — это не что иное, как праведность Божья, выраженная в законе. Божий закон — это просто отражение его праведной природы. Он лишь излагает нормы Божьей праведности. Но как праведность, предписанная законом, может исполниться в нас? А как же обвинение Павла, которое он предъявил в 3 главе Римлянам, обращенное к падшему человеку? «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, нет делающего добро». Дальше он добавляет, «делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть». Исаия говорит, что вся наша праведность как запачканная одежда. Иисус, обращаясь к иудеям, говорит об их испорченности. «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы отчуждены от жизни Божией. Как же теперь вдруг мы можем исполнить то, что записано в законе?» Святой Дух не только юридически отделил вас от последствий греха, но и реально избавил нас от власти греха. И это и есть освящение. Сначала смерть, потом воскресение. Вы воскресли, чтобы ходить в новой жизни. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Так как мы теперь должны поступать в своей жизни, чтобы исполнить требования закона? Ведь, как написано, живущие не по плоти, но по духу. Эти требования исполняются в живущих по духу. Павел категорично заявляет о том, что истинно верующий человек действительно поступает по духу. Пребывание Святого Духа в вас — это отличительная черта каждого христианина. Если вы не меняетесь, если ваша жизнь выглядит так же, то вы не христианин. Слово «живущий» в греческом языке дословно означает «ежедневно действовать», «вести образ жизни», «поведение» и «намерение». Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Теперь вы иначе мыслите и иначе поступаете, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас — Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился, но вы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Когда изменяется ваша жизнь, меняется и направление, склонности и поведение. Все изменяется. Когда проповедник говорит, что Иисус решит все ваши проблемы, те, кто имеет плохое здоровье, трудности в браке, финансовые проблемы или страдания, побегут к Иисусу. И если все это будет во имя Иисуса, то вы легко заполните Хьюстонский стадион людьми, что даже места не хватит. Ведь люди так надеются, что Иисус исполнит все заветные мечты и сделает их счастливыми. Но предназначение Евангелия не в том, чтобы сделать людей счастливыми, а в том, чтобы сделать их святыми. Поэтому спасенные люди ищут не иллюзорного счастья, а они стремятся к святости. Они желают освободиться от власти греха и наказания за него. Истинное счастье приходит только через святость. До тех пор, пока понимание своей греховности не заставит человека искать Спасителя и стремиться к праведности, он не сможет по-настоящему прийти ко Христу. Бог при рождении свыше при помощи Святого Духа способен дать нам силы, чтобы мы постепенно все больше и больше освящались и исполняли этот закон. И это факт. Если вы настоящий верующий, вы на пути поступательного освящения. Что же делает это возможным? Взаимодействие с истиной. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же, взирая на славу Господню, Чем больше мы взираем на славу Господню, тем больше мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, от одного уровня к следующему, как от Господня Духа. Каким же инструментом пользуется Святой Дух, чтобы осветить вас? Словом Божьим. По мере того, как вы взираете на Слово и видите величие славу Христа, Бога Отца и Святого Духа, то вы буквально преображаетесь в этот образ от одного уровня в другой и растете. Это и есть прогрессивное освящение, и оно является делом Святого Духа. Итак, можно сказать, что Бог с любовью дал Адаму заповеди для того, чтобы он, исполняя их, имел радость. Но потом гармонию бытия нарушило грехопадение. Сами правила в этот момент не изменились, закон остался таким же, но теперь он действует с негативным знаком. Он ограничивает и запрещает. Он больше не создает общение с Богом, а напротив, производит разделение с Ним. В Эдеме закон приводил к любви, общению, радости, надежде и благословению. После грехопадения он приводит к ограничению, запрещает, разделяет душу с Богом, осуждает человека, возлагает на него вину, лишает мира, надежды и отправляет людей на суд. Но затем приходит Евангелие, и, как пишет Иоанн, «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Блажен человек, который слушает слова мои и исполняет их. Если вы хотите иметь отношения с Богом, если вы хотите иметь радость в этих отношениях, значит, нужно делать то, что ему угодно. Раньше вы были не способны на это, и поэтому подлежали осуждению. Сейчас же вам была дарована жизнь, вы теперь новое творение. И теперь у вас есть способность делать то, чего раньше вы не могли делать. И все это благодаря действию и силе Святого Духа. А сейчас на минутку вернемся к пятому стиху. В мире есть лишь две категории людей. Люди плотские, живущие по плоти, и они помышляют о плотском, и духовные, помышляющие о духовном. Помышления плотские ведут к смерти, а помышления духовные — к жизни и к миру. И это единственное различие, которое признает Бог. Во Христе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Нет мужского пола и женского, нет культурной и расовой принадлежности. Именно это я и люблю в нашей церкви. Много лет назад Дэвид Браун писал, «Человек обязательно находится под одним из указанных двух господствующих принципов. И в зависимости от того, какой из этих двух принципов занимает главенствующее положение, можно будет судить о его жизни и характере его действий». А великий богослов Ходж сказал, «Единственным надежным экзаменом на характер человека может служить то, в какую сторону склоняются его мысли, привязанности и увлечения. О чем вы думаете? Чего вы хотите? Как вы поступаете?» Обратите внимание на слово «помышление», которое Павел использует в 5, 6 и 7 стихах. Слово «живущий» в греческом языке означает «поступать», «ходить». «Живущий» — это поведение, помышление, это мысль и размышление. Когда у вас новая духовная природа, то вы будете помышлять о духовном и будете поступать по духу. И теперь в итоге мы желаем стремиться от всего сердца исполнять Божий закон, потому что внутри нас зародилось желание, которого никогда не было, и оно трансформирует всю нашу природу и нашу жизнь благодаря пребывающему в нас Святому Духу. Давайте же относиться к Святому Духу так, как Он этого достоин. Давайте воздадим Ему честь за то, что Он действительно делает. Помолимся. Господь, мы вновь благодарим Тебя за то, что Слово Твое для нас — свет и жизнь. Ты обогатил нас своей истиной, которую мы познаем неделю за неделей. Чем больше мы размышляем, тем больше она радует нас. Мы благодарим Тебя за все это. Будь прославлен и возвеличен в этом поколении. Ты достоин этого. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.